Радио Прага. Новости.
Клинтон поддержал размещение элементов ПРО в Польше и Чехии. У чешских детей начались летние каникулы. В Карловых Варах проходит 42-й международный кинофестиваль. Бывший президент Соединенных Штатов Америки Билл Клинтон поддерживает размещение ПРО в Польше и Чехии, но согласен, что гонка вооружений к хорошему не приведет. «Я поддерживал размещение таких баз ПРО», — говорил сначала президенту Ельцину, потом президенту Путину, что «я считаю, если это будет сделано, Россия получит от этих технологий такое же преимущество, как и любая другая страна», — сказал Клинтон, отвечая в пятницу на вопросы журналистов, сообщает РИА Новости. Правительственная коалиция начнет вести переговоры о реформе средств бюджета после 10 июля. До этого времени Министерство финансов должно вычислить последствия предлагаемых изменений. Предложение гражданских демократов снизить налоги не нравится представителям малых коалиционных партий – христианским демократам и зеленым. В случае, если гражданские демократы будут настаивать на данном варианте, со своим проектом изменения налоговой части реформы выступит христианский демократ Ян Кассел, который предлагает разные тарифы налога с прибыли в размере 12%, 15%, 18% и 21%. У чешских детей в субботу начались 9 недель летних каникул. В пятницу школьники получили табели с оценками. Сегодня многие из них уезжают в летние лагеря, в гости к дедушкам и бабушкам или в отпуск с родителями. За школьные парты ученики вернутся 3 сентября. Осенние каникулы их ждут 25 и 26 октября, а рождественские начинаются 22 декабря и продлятся до 2 января. В Чикаго сегодня завершили Зимние праги, которые в третьем по величине городе США проходили с 5 июня. В программу этого мероприятия вошли концерты, выставки, кинопроекции, лекции. Современную чешскую культуру в крупнейшем американском торговом центре представили музыканты Давид Коллер и Ондрей Гавелка, режиссер Ян Гжебек, художники и скульпторы Давид Черный и Олджих Кулганек. В пятницу в отеле «Термал» состоялось открытие 42-го международного кинофестиваля. В ходе этой торжественной церемонии американская актриса, лауреат премии «Оскар» Рене Зеллвегер вручила престижную премию «Хрустальный глобус» за исключительный вклад в мировое киноискусство 83-летнему чешскому сценаристу, режиссеру, педагогу и мультипликатору Бжетиславу Пойеру. По просьбе Зеллвегер с лучшими произведениями Пойера она могла познакомиться еще в Соединенных Штатах Америки, а потому во время вручения премии она была хорошо информирована о его творчестве. По ее словам, это магическое кино, которое вызывает целую шкалу эмоций в течение небольшого отрезка времени. Для зрителей эти фильмы могут стать источником вдохновения, размышлений и в значительной степени повлиять на их жизнь, сказала Зеллвегер. В ходе открытия зрителей приветствовал президент фестиваля Ежи Бартушка. Фильмом открытия фестиваля стала картина американского режиссера Тома Дичило «Делириос». В субботу в рамках фестиваля будет показано 50 кинопроекций. Во второй половине дня Рене Зеллвегер представит фильм «Мисс Поттер», за участие в котором эта актриса была выдвинута на премию «Золотой глобус». И о погоде в Чехии: переменная облачность, без осадков, температура воздуха от 17 до 22 градусов Цельсия. Выпуск новостей «Радио Прага» подготовила Ольга Калинина.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии вас приветствует Антон Каймаков. Начинаем нашу сегодняшнюю программу. Мы узнаем, благодаря чему Чехия будет внесена в список ЮНЕСКО «Память мира». Отправимся осматривать вагон первого чехословацкого президента. Мы повторяем рубрику, вышедшую в эфир 30 июля 2005 года. А Ондрей Сухи вспоминает об Ири Шлитре. Вы слушаете «Радио Прага».
Комиссия по культурному наследию ЮНЕСКО приняла решение о расширении списка памяти мира, своеобразного собрания, которое охватывает документальное наследие человечества, и внесло в список 38 новых документов, включая два собрания из Чехии. Такой чести удостоились коллекция рукописей эпохи Чешской реформации, а также серия периодических изданий, которую в период с 1918 по 1945 год издавали в Чехословакии эмигранты, вынужденные бежать из России, Украины и Беларуси от Красного террора. Оба значительных собрания хранятся в фондах Национальной библиотеки Чешской республики. Прописку в почетном списке памяти мира чешские издания получили впервые, несмотря на то, что уже в 2005 году Национальная библиотека Чехии в рамках программы памяти мира была удостоена премии за значительный вклад в программу по сохранению всемирного культурного наследия. Мы беседуем с директором Славянской библиотеки в Праге Лукашем Бабкой.
Речь идет о собрании русской, украинской и белорусской эмиграции, о их периодических изданиях. Чехословакия в межвойном периоде – это было одно из центр деятельности русской, украинской и белорусской эмиграции. Здесь работал, действовал так называемый русский заграничный исторический архив. И он в течение 20 лет собрал огромное количество архивных материалов, книг и периодических изданий. После Второй мировой войны это архивное собрание было перевезено в Советский Союз, но библиотека и собрание периодических изданий было включено в состав Славянской библиотеки.
Это более 2000 названий журналов и еще несколько тысяч наименований газет, которые освещают деятельность русских и украинских эмигрантов во всем мире.
Это главная часть, которая была включена в этот проект ЮНЕСКО.
То есть вы имеете сейчас в виду материалы, которые вошли в основу, может быть, даже такого собрания, которое потом позже было названо «Россия вне России». Оно как бы запечатлевает эту деятельность иммигрантской волны противобольшевистской, которая очутилась после революции в Чехословакии.
В этом собрании возможно познакомиться с деятельностью всей эмиграции в межвойном периоде, в всем мире, не только в Чешской Республике. Этот русский заграничный исторический архив, он получал документы из всех стран мира, где работала русская, украинская и белорусская эмиграция. Потому что у нас это огромное количество. Здесь возможно узнать, что делала эта эмиграция, о чем эмигранты думали, какая тематика их интересовала и так дальше.
А скажите, что можно назвать как бы главной целью русского иностранного исторического архива?
Главной целью этого архива это было собрание информации, связанных с революционной деятельностью в России в начале 20 века. И второй главной задачей это было комплектование информации о деятельности эмиграции. Как сказал, архивных документов, книг и периодических изданий.
Но диапазон получаемых информаций российским этим центром был необычайно широк. То есть я так понимаю, что там существовала весьма разветвленная сеть информационных агентов или организаций.
Это была основная база комплектования фондов. Сотрудничество с агентами, с эмигрантами, с участниками эмигрантских институций
и учреждений.
Они были в контакте, они сделали переписку, эти агенты покупали для архива собрания или только книги, которые были изданы, и пересылали их в Прагу.
Это, видимо, стоило немалых финансовых средств. Кем они были финансированы?
Все это была поддержка Чехословацкого министерства иностранных дел.
В 1945 году вы упоминали, что архивная часть большая была вывезена в СССР. Какова была ее судьба?
После Второй мировой войны это архивное собрание было включено в Центральный архив Советского Союза. Сейчас он называется ГАРФ, Государственный архив Российской Федерации. Некоторые собрания, которые, например, связаны с Белоруссией и с Украиной и так дальше, они в следующие годы были перевезены в Киев, в Минск и в другие города Советского Союза. Но большая часть до сих пор находится в Государственном архиве Российской Федерации, где свободно открыт.
В связи с модернизацией нашей национальной библиотеки и ревитализацией Клементина предполагается, скажем, что будет уделяться особенное внимание сохранению, если это периодические издания, то газеты, журналов, потому что, как мы знаем, они очень ветшают от времени.
У нас очень плохая ситуация в связи с книгохранилищами. У нас уже нет свободного пространства для хранения наших документов. И перенесение Славянской библиотеки в другую часть Клементинского ареала, это значит улучшение книгохранения. И здесь идет речь тоже об этом собрании. все наши периодические издания нужно лучше охранять, чем сейчас.
В ближайшее время будет в связи с внесением в память мира организована какая-либо выставка, где можно было бы увидеть хотя бы часть этого богатства?
До сих пор мы не думали об устроении специальной выставки, но наша выставочная деятельность идет регулярно, и почти половина наших выставок связана с деятельностью эмиграции. На всех этих выставках находятся материалы из этого фонда Русского исторического заграничного архива. Наши читатели могут познакомиться с изданиями регулярно.
Поясняет директор Славянской библиотеки Лукаш Бабка. Как мы уже упоминали, в список документального наследия человечества «Память мира» было внесено и собрание средневековых рукописей чешской реформации со второй половины XIV по XVI столетия, которое является собственностью отделения рукописей и старых изданий Национальной библиотеки. Рукописи, тесно связанные с университетской средой, по большей части хранились в иезуитской библиотеке Клементина. Ныне это самая старая часть фонда Национальной библиотеки. Или, будучи полностью укомплектованными, попали в Национальную библиотеку из библиотек упраздненных монастырей. Большой интерес исследователей к данной коллекции объясняется тем, что столь полным собранием, позволяющим реконструкцию исторического процесса идейного и культурного развития накануне ранних буржуазных революций, не может гордиться ни одна из библиотек мира. Среди редких рукописей – трактаты и проповеди Яна Гуса или, к примеру, труды известного английского реформатора Джона Уиклифа, которые в скором времени после их написания были привезены чешскими студентами в Прагу.
А сейчас Андрей Сухий вновь рассказывает о своей России.
Здравствуйте, дорогие друзья! Произошло это зимой 60-го года. Мне было 15 лет, и я учился на плотника. Ходивал сам на трамвай уж ве четверт на шест ráno, což bylo pro mě, pro kluka, který v té době...
Я выходил на трамвайную остановку уже в 5:15 утра, что для мальчугана моего возраста, согласитесь, жестокое обстоятельство. К тому же, если этот мальчуган по ночам почти до утра играл где-нибудь на контрабасе... Однажды я вышел на улицу, отправляясь на работу. Везде темнота, только уличные фонари тускло освещали дорогу. Было ужасно холодно. И вдруг, неподалеку от еврейского кладбища, я увидел силуэт стоящего мужчины с альбомом в руке. Он делал зарисовки местных пражских уголков.
Не верил сам своим очам. Был то Ежи Шлитер. Ежи Шлитер, где си доктор прав...
Я не верил своим глазам. Это был Ежи Шлитер. Ежи Шлитер – доктор юридических наук, который выбрал вместо сухого права изобразительное искусство, музыку и театр. Вместе с моим братом они создали авторский дуэт, который за недолгую жизнь Шлитера написал 300 песен. Они вместе основали театр «Семафор», где очень скоро Шлитер стал известен как непревзойденный комик и певец. Исключительный артист, которому судьба отвела лишь 45 лет жизни. Я прошел мимо него по тротуару. Он настолько был увлечен рисованием, что даже не заметил меня. Я знал его работы, выполненные тушью. А потом всю дорогу на трамвае я пытался угадать, что же он рисовал в такой мороз.
Его высветление сам се дочитал о рок позднее в 4-м числе тищенного программы «Дивадла Семафор».
Его объяснение я прочитал год спустя в 4-м номере опубликованной программы театра «Семафор» и зарисовок из цикла «Старая и новая Москва». В Москву Шлитер попал в составе участников и соавторов легендарной «Латерны магики», которая прославилась в нашем павильоне на международной выставке «Экспо-58» в Брюсселе. Коронный музыкальный номер Шлитера был следующий. На сцене, используя эффекты кинотеатра, он из одного музыканта превращался в шестичленный диксилент. 5 Иериш Литров постепенно появлялись за ним на киноэкране.
Jak Jiří Šlitr vzpomínal na chvíle volna, kdy se skicákem v ruce procházel po Moskvě a
Как Jiří Šlitr vzpomínal o svých svobodných minutách, когда он с рисовальным альбомом прогуливался по Москве и превращался из музыканта в художника. Цитирую его слова: когда Латерна Магика гастролировала в Москве, стояли трескучие морозы. -20 было правилом, а не исключением. Как же рисовать на улице, чтобы чернильное перо не замерзло? Я могу посоветовать.
Musíte mít dvě. Jedno se v kapse vždycky trochu ohřeje a druhé vám vydrží fungovat asi 2 minuty.
Возьмите с собой два пера. Одно лежит в кармане и греется, а вторым рисуете примерно 2 минуты, а потом поменяете. Но это еще далеко не все. Природа иногда бывает недоброжелательна к нам. Иногда дул страшный ветер или был густой туман, и иногда выпало столько снегу, что грузовики не успевали его вывозить. Попробуйте рисовать в такую погоду. Но все это и создает неповторимую атмосферу зимней Москвы. Это город, полный собственной поэзии, город, где прошлое остро контрастирует с новым, великим, настоящим.
Jsem rád, že tuto epizodku ze života našeho obdivuhodného umělce mohu připomenout zrovna v době.
Я рад, что могу вспомнить об этом эпизоде из жизни нашего великого артиста в дни, когда наш национальный театр с успехом дает на своих подмостках его джазовую оперу «Хорошо заплаченная прогулка», которую вместе со своими сыновьями Петром и Матеем поставил режиссер Милош Форман. Между прочим, эта опера в прошлом, благодаря постановке в «Семафоре», вырвалась на международную сцену. Ее ставили в театрах Бельгии, Югославии, Финляндии.
Я с вами днес разлучим комедиальную сборовую указку с финала.
Сегодня я прощаюсь с вами фрагментом из финала «Хорошо заплаченной прогулки», так как его исполняли в 60-е годы.
А к творчеству дуэта «Сухий Шлитр» в связи с моими воспоминаниями об артистах бывшего Советского Союза я еще вернусь. А пока всего вам самого прекрасного.
А сейчас вместе с Либером Куколом залезайте в вагон, и не простой, а в вагон первого президента Чехословакии.
Цель нашей сегодняшней поездки – город Ческая Веланица в Южной Чехии, на самой границе с Австрией. Однако от вокзала мы далеко не отойдем. Точнее, сам городок посмотрим в другой раз. Сегодня мы сходим на экскурсию в спецвагон президента Масарика. Первый президент независимой Чехословакии Томаш Масарик был очень любим своим народом. По-другому, чем папенька Масарик, его тогда не называли. Не будем греха таить, в Чехословакии был тогда такой свой маленький культ личности. Но ничего удивительного. Папенька Масарик сменил австрийского императора Франца Йосифа. На место старенького, но достойного и безумно любящего всякие церемонии Франца Йосифа пришел не менее старенький, но также не менее величественный президент Масарик. Тем более президент наш, чешский, глава стол желанной независимой республики. Кстати, говорить о культе личности императора как-то смешно. Возможно, тогда поэтому никому не пришло в голову рассуждать о культе личности Масарика. На самом деле, тогда еще не подозревали, во что может превратиться народная любовь к политику. Но папеньку Масарика народ действительно любил. Синий вагон с чехословацким гербом на боку был введен в эксплуатацию 7 марта 1930 года. В тот день президенту Масарику исполнилось ровно 80 лет. Республика подарила своему президенту красивый, удобный вагон, построенный по последнему слову техники. Стены вагона выложены деревом австралийской черешни, которое вместе с наложенной резьбой из пропаренного дерева груши создает одновременно уют и убранство центрального салона вагона, который освещает мощная люстра с 86 лампочками.
Vnitřní výzdoba toho vozu, architektonické pojetí pochází od pražského architekta.
Vnitřní oformění vagona, architekturní koncepce, je to práce pražského architekta Alberta Jonáša. Rozkazuje Jiří Sedláček z remontního závodu železné dráhy v českých Velenicích. Salon vagona rozdělen na mužskou část se spálně i toaletou prezidenta, třema kupě pro vrača, sekretaria i poslední pro povara i kamerdinera. Вторая женская часть включает в себя спальню супруги президента, естественно, ванную и туалет, купе для сопровождающих и багажный отдел. Несколько технических данных. Максимальная скорость езды вагона – 140 км в час. Кузов был специально защищен от шума и пыли. Окна были оснащены двойными стеклами, вагон имел собственное независимое отопление. Масарику нравилось путешествовать в этом вагоне, рассказывает Jiří Sedláček.
Ten vůz navštívil celou řadu evropských zemí, o kterých je možno se dočíst v deníku vozu, který se...
Vagón projechal через много европейских стран. Об этом можно почитать в бортовом журнале, который, к счастью, сохранился. Сразу первое путешествие было самое длинное. Президент Масарик ехал в отпуск на французскую ривьеру. Тогда с ним ехал еще и сын Ян, и дочка Алица. Папенька Масарик любил путешествовать в своем спецвагоне. Тем не менее, его самый любимый способ передвижения был езда верхом. А ему было за 70, представляете? Папенька Масарик был человеком неколоритным, как император Франц Йозеф. Масарик был эффектным президентом. Старичок в очках с белой бородой, высокого роста, армейской выправки, катается на лошадях, часто носит форму. Прирожденный аристократ. На самом деле, выходец из бедной семьи, глубоко образованный человек, университетский профессор, подлинный демократ. Именно он запретил использование аристократических титулов, нечего всяким баронам и графам повышаться над народом. Искренний агитатор за образование, трудолюбие, спорт и чистоту. Да, чистоту. Однажды, во время путешествия своим спецвагоном по стране, Масарик увидел детей, купающихся в речке. Остановил поезд и вышел к детям. Вот архивная запись чешского радио.
Není to nic těžkého. Pečujte o čistotu svého těla, nebojte se vody, mějte se s chutí...
Дети, это несложно. Не бойтесь воды, мойтесь, купайтесь, будьте всегда чистыми. Дети бы могли и разозлиться, что их чужой дядька учит жить и приказывает почаще умываться. Но любимому папеньке Масарику простили все. И более того, наверняка прислушались и стали чистюлями на всю жизнь. Умер Томаш Масарик в сентябре 1937 года. Даже свой последний путь из Праги в Ланы, где его похоронили, он проехал в синем спецвагоне. После Масарика вагоном пользовался новый президент Эдвард Бенеш. После войны синим спецвагоном ездили уже гораздо меньше. Тем не менее, в эксплуатации он был до 1967 года. Высоких гостей вагон принял последний раз в декабре 1965 года, когда на нем три дня катались министры иностранных дел Ежи Давид и Андрей Громыко. В памяти людей этот синий спецвагон навсегда остался связан с президентом Масариком. Это его и чуть не погубило. Коммунисты Масарика и его память очень не любили и не хотели поддерживать никаких воспоминаний о нем. Спецвагон удалось сохранить только благодаря мужеству людей в ремонтном заводе железной дороги в Чешских Веленицах. Один из них – Jiří Sedláček.
В roce 69 byl prakticky zachráněn železničními opravnami Českých Velenicích tím, že ho vystavila...
V 1969 году byl vagon spasen entuziastami z našeho завода. Sначала его прятали, потом частично отремонтировали и выставили как техническую достопримечательность. Было это непросто, понадобилось несколько мужественных людей. Вообще, коммунистическое начальство планировало отдать вагон в состав другого спецпоезда, строительного. К счастью, все хорошо закончилось. В 1991 году синий спецвагон полностью отремонтировали и отреставрировали. И теперь его в Чешских Веленицах может увидеть любой желающий.
Радио Прага завершает свою программу. До встречи в эфире.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 11.825 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Astra 3A empfangen. Außerdem digital im DRM-Modus, und zwar freitags und samstags um 15 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 9850 kHz. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio anhören und via Podcasting herunterladen.